Последнее, о чем мы говорили в прошлый раз, это была заповедь «не убий». У меня к вам вопрос. «Не убий» – это что за заповедь? Сказано древним. Где это сказано? В Ветхом Завете. Это заповеди Моисея. Сколько вы знаете заповедей? Ну, их больше, но 10 таких основных называют. Эта заповедь по счету какая? Заповедь «не убей» – это 6-я заповедь по счету. 5-я – это «почитай родителей». 8-я вы называли – это «не укради». А «не убей» – 6-я заповедь. И Господь, разобрав эту заповедь, переходит к следующей заповеди по счету, к 7-й. «Не прелюбодействуй». У вас вопрос возник?
Почему так рядом?
Почему не с первой заповеди Господь начал говорить? Какая первая заповедь? «Аз есть Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». Не сотвори себе кумира, далее заповедь, да? Не произноси имени Божие в суе, почитай день субботний. Эти заповеди здесь опущены. Почему Господь начал не с первой заповеди? Первые заповеди 4. Заповеди относительно Бога. А другие 6 заповедей – это заповеди относительно ближних. Не поэтому. Знаете почему? Потому что если бы Господь начал говорить о первой заповеди, Он вынужден был бы говорить о себе. А слушатели были еще к этому не готовы. Когда он о себе заговаривал, все соблазнялись. Помните из Евангелия? Поэтому Господь об этих заповедях здесь не упоминает. Но с другой стороны, мы видим, что он и не начинает с 5-й, а начинает с 6-й почему-то. Нет, не поэтому. Святой Златоуст видит здесь другую причину. Он говорит, Господь начинает разбирать наши главные страсти, а именно гнев и похоть. И вот он с этих главных, грубых прегрешений и начинает разбор. Сказано древним, вы слышали, не прелюбодействуй. Это из заповеди Моисея, 20 глава книги Исход, 14 стих. «А я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». В принципе, в Ветхом Завете подобная заповедь уже была. Книгу, если открыть книгу Сираха, 10 глава, там есть такие слова: «Не засматривайся на чужую красоту». Ну, там просто было сказано, а здесь Господь еще угрожает наказанием. Впрочем, он не совсем запрещает смотреть на женщину, как мы сказали, но с вожделением. И читаю я слова Иоанна Златоуста по этому поводу. Как можно гневаться в суе, так можно и смотреть в суе, а именно с вожделением. Если хочешь смотреть и услаждаться взором, то смотри на свою жену. Этого не воспрещает закон. Вот на это я бы обратил ваше внимание и вообще внимание. Потому что обычно эту заповедь как-то так воспринимают однобоко, как, в общем-то, и другие. Например, с гневом такая же история. Не гневайся, и всякое проявление гнева считается уже греховным. И здесь тоже. Кто вожделевает, значит, это уже само по себе греховно. Отсюда и взгляд на брак даже в целом, ну, несколько такой приниженный. Что брак – это что-то такое не совсем чистое, греховное, в грехе ходила мать моя. Некоторые даже считают это причиной того, что брак ниже, допустим, безбрачия. Ну, допустим, вы такое можете встретить в среде монашеской. Почему? Потому что в браке присутствует сожительство. Монашество может быть выше брака. Не в силу того, что в монашестве нет брака, а в силу того, что в монашестве по своей идее нет многозаботливости, которая присутствует в браке. То есть нет заботы о житейском. Как святой апостол Павел говорит, не женатый заботится о том, как угодить Богу, а женатый о том, как угодить жене. То есть еще появляется некто, которому надо внимание уделять. А если вспомнить, что и дети еще есть, и надо их обеспечивать, работать, а работа это житейская различная. И вот эта суета житейская, она, собственно, отнимает время, которое можно посвятить Богу. И в монастыре есть возможность это время, которое тратится здесь на обеспечение всей этой жизни житейской, потратить на Бога. Поэтому и заботиться неженатый о том, как угодить Богу. Но если неженатый заботится, как угодить себе, допустим, и вдается в эти многоразличные житейские попечения, то я боюсь, что он как бы не хуже был бы женатым. То есть основная черта жизни монашеской – это беззаботность. И основная черта жизни брачной, житейской, семейной – это многозаботливость. Вот чем разница. Но в каком-то подсознании сидит все-таки другое. И сравнивают обычно брак и безбрачие вот в этих отношениях. Что брак – это нечто такое нечистое, а безбрачие – это чистое, девственное. Так вот, исходя из этого, мы можем заключить, что Господь не запрещает вообще вожделение, а запрещает вожделение прелюбодейное. Даже если мы возьмем такие понятия, как блуд и прелюбодеяние, это разные вещи. Блуд – это сожительство незаконное, а прелюбодеяние – это нарушение верности кому-то из супругов. Это разные грехи, и судится прелюбодеяние строже, чем блуд. По правилам церковным, за блуд отлучение христианина происходит на 6 лет. Как за убийство. То есть будут и убийство приравниваться. Прелюбодеяние отлучает христианина на 15 лет. Почему? Потому что здесь совершается грех не только в свое тело, но и в тело жены или мужа. Согласно свидетельствам святых, Иоанн Златоуст тоже один из таких отцов, который защищал брак и говорил о том, что это дело законное и Богом не осуждаемо. Вот его поэтому мы и читали слова, что если хочешь вожделевать законно, то вожделевай своей жены, никто это не запрещает. Ведь речь идет о прелюбодеянии. То есть если воспринимать это как запрещение вожделевать, тогда непонятно, как жить тогда. Да? Иоанн Златоуст был монашествующий, кстати, как и Спиридон Тримифусский, который тоже был монах, отшельник. Но когда встал вопрос о том, чтобы священство было безбрачным, как это заведено теперь у католиков в Западной Церкви, то монах Спиридон Тримифутский стал на защиту брака. И благодаря его вмешательству церкви, православной церкви, священство осталось женатым. Это более естественное положение. И он как раз исходил из того, что брак честен и ложен нескверно. А на Западе это воспринимается именно как нечистота. И даже венчание там воспринимается как некое разрешение на это самое нечистое дело, потому что иначе род человеческий прекратит существование. Цель оправдывает средства. То есть вот эта некая скверность, да, она присутствует в сознании католической церкви. И это сознание влияет на нас, как и многое другое. То есть мы подвержены этому влиянию так называемого Запада во всех сторонах жизни, в том числе и церковных. Это один из таких примеров неправильного отношения. Святые отцы к этому не так относились. Конечно, здесь нужно разобрать, наверное, такое понятие, как похоть. В данном случае вожделение скорее подразумевает похоть, как нечто такое, что появилось после греха. До грехопадения ведь люди имели вожделение. Да? Сказал Господь, создав человека, плодитесь, размножайтесь. То есть, соответственно, вожделение было. Вот каким оно было, мы не знаем. На этот счет есть разные представления, даже в святоотеческой литературе. Блажен Августин вообще считает, что это было нечто такое, которое подчинялось воле. Вот человек просто подчинял это воле, и когда хотел, тогда это и совершал. А не так, что подчинялся как бы самому этому движению. Но он, конечно, к этой мысли пришел из опыта своей жизни. Кто знает его жизнь, тот помнит, что его молодость довольно бурно была. У него была незаконная связь, и даже был ребенок от этой связи. То есть у него не было брака как такового. А потом он пришел к Богу после всего этого. И исходя из опыта своей жизни, он говорил о том, что это вожделение в нас возникает тогда, когда мы этого и не хотим, и не можем этому противиться. Ну вот, из этих соображений он говорил, пришел к выводу, что в первое время, когда человек еще не пал, его вожделение подчинялось разуму и воле. И человек мог это все контролировать. Но здесь его большая ошибка. Потому что получается, что человек должен все был контролировать, включая вот те самые вещи, которые относятся скорее к области бессознательной, чем сознательной. Что такое вожделение? Это движение низшей части души. Сравнимо с желанием поесть, поспать. Это сравнимо. То есть это вот такие движения низшей части. И они, когда находятся в своих пределах, они законны, не вызывают никакого неодобрения. А вот когда вмешивается в эту область сознание, вот тогда происходит то самое явление, которое называется похотью. То есть одно дело хотение, а другое дело похотение. Когда сознание вмешивается и как бы низшую часть, вот эту бессознательную часть, начинает раздражать. А собственно, от чего появляется похоть? Вот от различных представлений, помыслов, от того самого воззрения беспорядочного. А сами по себе физиологические процессы не могут осквернять. Сон может осквернять? Еда может осквернять? Не может осквернять. То есть это тоже не оскверняет. Поэтому и воззрение на эти вещи святоотеческой литературы таковы, что они сами по себе не греховны. Я даже могу прочитать вам соответствующие высказывания. Например, святитель Феофан Затворник пишет: «Плотское возбуждение само по себе, это я подчеркну, ничего грешного не имеет. Оно дано вместо проводника к деторождению для распространения и сохранения рода. И в естественном порядке пристает вместе с исполнением всего назначения живого организма». Или святый Григорий Палама пишет, что это есть нашего естества принадлежность, а что естественно, то и невинно, как благим Богом сотворенное, чтобы мы пользовались тем на добро. И вообще нет ничего скверного, что Богом сотворено. Вот, все чисто в природе и по природе. Это не человеческого ума приговор. Это именно Бог так говорил. Никогда плоть не считалась причиной зла. Тело и телесные движения тоже не считались. Из этих соображений ни кровь, ни семя не могут заключать в себе нечистоты. Вот. Это все является естественным движением. На этот счет тоже можно привести много различных высказываний, но я не буду это делать. Есть известное знаменитое послание к Амуну святого Афанасия Александрийского, где он прописывает о том, что выделения организма, любые выделения, они не могут быть нечистыми сами по себе. То есть все зависит от работы сознания. Когда сознание вмешивается, то тогда это уже может принимать вид греховный. Нечистым может быть только сознание наше. Грех вообще образуется только при двух условиях, когда есть свобода воли и разумность сознания. Если нет чего-либо, даже если делают разумно, но не свободно, а заставляют меня, то это не вполне грех, даже может быть не грех. Если женщину насилуют, она в этом деле не участвует, она понимает, что происходит, но не соглашается, она противится, не слушая пошлый совет: расслабься, получи удовольствие. А сопротивляется, тогда она грех не получает. Она тогда вчиняется в чин мучениц. и считать ее оскверненной, это просто глупо. Потому что она в этом деле не участвовала. Даже само слово за себя говорит. Ее мучили. Еще он прочитает одну цитату. Святой Исаак Сирин пишет. Есть то естественное движение, которое живет в нас, собственно, ради чадородия, без присовокупления чего-либо от нин, обращаю внимание, не может смущать наше произволение и отвлечь от чистоты, и потревожить целомудрие. Потому что Бог не дал природе силы преодолевать доброе произволение, устремляющее к нему. Но когда возбужден кто или раздражительностью, или похотью, тогда не сила естественная понуждает его выйти из пределов естества и выступить из своих обязанностей, а то, что присовокупляемый к естеству по своему произволу. Вот где заключается сам грех. Опять же, произвол мы присовокупляем, сознательно и свободно. Вот тогда начинается грех. И то, что присовокупляется в данном случае, это есть похоть. А похоть есть следствие испорченности, а не природы. Это следствие греха, грехопадения. Похоть появилась после грехопадения. До грехопадения рождались не от похотения, а от хотения. Поэтому мы можем, основываясь на вот этих высказываниях, а также на Священном Писании, сказать, что не тело оскверняет, а наше сознание оскверняет тело. Я вам прочитаю еще такое изречение, даже два изречения. Нечистота заключается не в телах сочетавшихся, а в произволении и помыслах. Это высказывание Иоанна Златоуста. И естественное дело жительства, сожительство само по себе ничего не имеет нечистого. Нечистым делают это в блудниках и прелюбодеях похотные пожелания. Так что Господь не вообще запрещает вожделение, а незаконное вожделение, прелюбодение. Ну и, конечно, на вопрос, почему не касается женщин, ответим, что это обычно для Священного Писания говорить о ком-то, а подразумевать всех. В данном случае идет речь о таких отношениях, где муж является главой и, собственно, ответственным, то поэтому и к нему разговор. Но относится он и к женщине равным образом. Далее еще мы читаем. «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Можно эти слова понимать буквально? Это в адрес тех же протестантов, которые очень любят все буквально понимать. Сказано, давайте вот так. Вот нельзя понимать буквально. Вот сказано в Евангелии, не гневайся или там, не осуждай. Вот, не суди и не будешь судим. Вот ты читай побольше Евангелия, ты почитай еще другие места. Везде сказано об одном, там о другом. Ты составь целое представление, не вырывай куски. В контекст посмотри, да о чем тут говорится вообще, какой смысл. Итак, если глаз твой соблазняет, то надо его вырвать. Речь это образная. В Священном Писании очень много мест, которые буквально понимать нельзя. Надо учитывать даже психологию того времени и той атмосферы, в которой создавалось Священное Писание. Там очень много было образной речи. Господь очень много притч говорил образных. Поэтому, конечно, глупо понимать все буквально. Но были такие люди, которые буквально понимали и вырвали глаз. Правило даже появилось в церкви. Если кто буквально понимает это место и калечит себя, его отлучают от церкви. Понятное дело, что Господь здесь говорит не о членах тела, не о глазах, не о руках Он говорит. Вообще не об этом речь. Если мы предварительно почитали о том, что не нужно вожделевать незаконного, то, следовательно, здесь продолжение речи. И тут совсем другой смысл. Если человек, который для тебя такой же, как правая рука, помощник, друг, или как глаз, без которого ты не можешь обойтись, вот настолько он тебе близок, настолько необходим. Если он тебя соблазняет, отсеки его, то есть перестань общаться с ним. Лучше тебе остаться одному, чем вместе с ним, с этим членом церкви, допустим. Вот в этом смысле можно понимать, как член церкви. Быть верным гиену огненную. Причем не просто он говорит отсеки, а вырви и брось от себя. То есть полностью перестань общаться с ним. И далее тоже тема такая сложная и большая. Сказано также, если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. Это практика Ветхого Завета, в книге Второзаконие о ней пишется, 24 глава. Там действительно было такое, если муж по каким-то причинам был недоволен своей женой, суп пересолила, забыл улыбнуться с утра, он мог написать ей разводную. И все, и отправить ее. Развестись. В Ветхом Завете мы об этом читаем. Ей уже нельзя было, имея это письмо на руках, вернуться к мужу, даже если она захотела. Кстати, у иудеев до сих пор это практикуется. Ну вот, смотрите, вопрос какой. Это было повеление от Господа или это был факт жизни? Когда мы вчитываемся, мы понимаем, что Господь этого не повелевал. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Пусть сделает так-то, пусть сделает вот так-то. Просто повествование о том, что совершается. Но Господь это допускал. Почему? По одной простой причине. Об этом здесь и говорится. Евангелие от Матфея, 19 глава. «По жестокосердию вашему Моисей это написал. Чтобы пресечь большее зло, разрешалось меньшее зло, а не то, что являлось законным. А я говорю вам, мы читаем, кто разводится с женой своей, кроме любодеяния, прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». Опять же, он обращается к мужу, но ясно, что это и к жене тоже. «И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». То есть он этим самым запрещает жене вступать в новый брак, заставляя, даже, может быть, против желания, сохранять целомудрие. То есть оставайся с мужем, который тебе достался изначально. Кроме вины прелюбодеяния. Единственная причина по Евангелию, которая допускает развод, а точнее, не допускает развод, а это является причиной распадения брака. Что такое? Это констатация факта того, что случилось. Это значит, рука была отрублена. Где двое, там плоть. Это одно целое. И станет двое одной плоти. Это единое целое. Поэтому здесь и не может развода быть, в принципе, как невозможен развод или вот разделение меня самого. Я тогда не смогу жить. А можно развестись со своими детьми? А почему бы нет? Почему бы нет? Надоел мне вот он. Пока маленький был, хороший был. Подрос, начал хамить, дерзить. Надоел такой. Пойду в ЗАГС и разведусь. И он мне не родственник после этого. Но, кстати, здесь больше резона, потому что здесь первая степень рабства. Раз разводится муж и жена, то тем более может с детьми разводиться. Звучит дико. Вот так же дико звучало раньше, когда говорили о разводе мужа и жены. Только смерть разводилась. Единственная причина по Евангелию – это прелюбодеяние, которое уже говорило о том, что появился третий. Соответственно, развод – это уже есть следствие. Уже распался, брака нет, отчего нет. Поэтому можно говорить о разводе, только в этом смысле. Конечно, сегодня допускается и больше причин для развода. Так же, как и допускается не один, а три брака. Но это есть уже снисхождение. Как говорится, меньшее зло. Но когда-то это воспринималось тоже как вид прелюбодеяния. Второй, третий брак. Мы можем прочитать у древних святых писателей такие запрещения, прям возмущения. Но со временем церковь стала снисходить, поэтому разрешает второй и даже третий брак. И рассматривает еще какие-то другие причины для развода. На сегодня их достаточно много. Если открыть концепцию Русской Православной Церкви, то можно прочитать достаточно много причин для развода, включая пьянство, включая наркоманию, аборт, который был совершен, допустим, без согласия супруга, он не хотел, а она сделала. Пропал без вести, ушел на войну, допустим, не вернулся. Срок дается 5 лет, если за 5 лет не нашелся, может вступить опять в брак. И еще ряд причин есть. Там сумасшествие тоже может быть причиной для развода. Даже отсутствие детей может быть причиной для развода, если второй супруг не может с этим смириться. Но это все уже снисхождение. В Вот. Идеал все-таки один, нельзя прелюбодействовать.